Со двора доносились голоса детей, игравших в веревочку и стряктки-бляктки. Больной взъерошенный чижик в клетке под окном изредка чирикал жалобно. Маятник высоких, стоячих с курантным боем английских часов, давнишний подарок отца, тикал однообразно. Из комнат верхнего жилья слышались унылые бесконечные гаммы, которые разыгрывала на дребезжащем стареньком немецком клавесине жена Алексея, кронпринцесса София Шарлотта, дочь Вольфенбюттельского герцога. Он вдруг вспомнил, как вчера пьяный ругал ее жебанди из охлюстки. «Вот жену мне на шею чертовку навязали. Кади к ней не приду. Все, сердитует и не хочет со мной говорить». Экая фря немецкая. Нехорошо, — подумал он. Много я пьяный лишних слов говорю, а потом себя очень зазираю. И чем она виновата, что ее почти ребенком насильно выдали за него? И какая она фря? Больная, одинокая, покинутая всеми на чужой стороне, такая же несчастная, как он. И она его любит. Может быть, она одна только и любит его. Он вспомнил, как они на медне поссорились. Она закричала: «Последний сапожник в Германии лучше обращается со своей женой, чем вы!» Он злобно пожал плечами: «Возвращайтесь же с Богом в Германию!» «Да если бы я не была!» И не кончила, заплакала, указывая на свой живот. Она была беременна. Как сейчас видит он эти припухшие бледно-голубые глаза и слезы, которые, смывая пудру, только что бедняжка нарочно для него припудрилась, струятся по некрасивому, со следами оспы, чопорному, еще более подурневшему и похудевшему от беременности и такому жалкому, детски беспомощному лицу. Ведь он и сам любит ее, или, по крайней мере, жалеет, по временам внезапную и безнадежную, острую до боли, нестерпимую жалостью. Зачем же он мучит ее? Как не грешно ему, не стыдно? Даст он за нее ответ Богу? Мухи одолели его. Косой, горячий, красный луч заходящего солнца, ударяя прямо в окно, резал глаза. Он передвинул, наконец, кресло, повернулся спиною к окну и уставился глазами в печку. Это была огромная, с резными столбиками, узорчатыми впадинками и уступчиками голландская печь из русских кафельных изразцов, скованных по углам медными гвоздиками, густыми, красно-зелеными, темно-фиолетовыми красками по белому полю. Выведены были разные затейливые звери, птицы, люди, растения, и под каждой фигуркой славянскими буквами надпись. В багровом луче краски горели с волшебной яркостью, и в тысячный раз с тупым любопытством царевич разглядывал эти фигурки и перечитывал надписи. «Мужик с балалайкой, музыку умножаю, человек в кресле с книгою, пользую себя». Тюльпан расцветающий, дух его сладок. Старик на коленях перед красавицей, не хочу старого любите. Чита, сидящая под кустами, совет, наш благ с тобою. И березинская баба, и французские комедианты, и попы, китайский с японским, и Диана, и сказочная птица Малкофея. А мухи все жужжат, жужжат, и маятник тикает. И чижик уныло пищит, и гаммы доносятся сверху, и крики детей со двора, и острый красный луч солнца тупеет, темнеет, и разноцветные фигурки движутся. Французские комедианты играют в чехарду с березинскую бабою, японский поп подмигивает птице Малкофее, и все путается, глаза слипаются. И если бы не эта огромная липкая черная муха, который уже не в рюмке, а в голове его жужжит и щекочет, то все было бы хорошо, спокойно, и ничего бы не было, кроме тихой, темной, красной мглы. Вдруг он вздрогнул весь и очнулся. «Смилуйся, батюшка, надежда российская!» прозвучала в нем с потрясающей силою. Он оглянул неряшливую комнату, себя самого, и как режущий глаза багровый луч солнца залил ему лицо, обжег его стыд. Хороша надежда российская. Водка, сон, лень, ложь, грязь. И этот вечный подлый страх перед батюшкой. Неужели поздно? Неужели кончено? Стряхнуть бы все это, уйти, бежать. пострадать за слово Христово, прозвучали в нем опять слова Докукина. Человеку повелено от Бога самовластно быть. О да, скорее к ним, пока не поздно. Они зовут и ждут его таинственные мученики. Он вскочил, как будто в самом деле хотел куда-то бежать, что-то решить, что-то сделать безвозвратно, и замер весь в ожидании, прислушиваясь. В тишине загудели медным, медленным, певучим гулом курантного боя часы. Пробило 9. И когда последний удар затих, дверь тихонько скрипнула, и в нее просунулась голова камердинера, старика Ивана Афанасьевича Большого. «Ехать пора. Одеваться прикажете?» — проворчал он по своему обыкновению с такой злобной угрюмостью. Точно обругал его. «Не надо, не поеду», — сказал Алексей. «Как угодно. А только всем велено быть. Опять станут, батюшка, гневаться. Ну, ступай, ступай!» Хотел было прогнать его царевич, но, взглянув на эту взъерошенную голову с пухом в волосах, с таким же небритым, измятым, заспанным лицом, как у него самого, вдруг вспомнил, что это ведь его-то, Афанасьича. Он играл вчера за волосы. Долго царевич смотрел на старика с тупым недоумением, словно только теперь проснулся окончательно. Последний красный отблеск потух в окне, и все сразу посерело, как будто паутина, спустившись из всех закоптелых углов, наполнила и заткала комнату серую сеткою. А голова в дверях все еще торчала, как прилепленная, не подаваясь ни взад, ни вперед. «Так прикажете одеваться, что ли?» — повторил Афанасьич с еще большей угрюмостью. Алексей безнадежно махнул рукой. «Ну, все равно, давай». И, видя, что голова не исчезает, как будто ожидая чего-то, прибавил. «Еще бы Померанцевой опохмелиться. Дюж, голова трещится вчерашнего». Старик не ответил, но посмотрел на него так, как будто хотел сказать, «Не твоей бы голове трещать со вчерашнего». Оставшись один, царевич медленно заломил руки, так что все суставы пальцев хрустнули, потянулся и зевнул. Стыд, страх, скорбь. Жажда раскаяния, жажда великого действия, мгновенного подвига — все разрешилось эту медленную, неудержимую до боли, до судороги в челюстях, более страшную, чем вопль и рыдание, безнадежную зевотою. Через час вымытый, выбритый, опохмелившийся, туго затянутый в узкий зеленого немецкого сукна с красными отворотами и золотыми галунами мундир Преображенской гвардии сержанта, он ехал на своей шестивесельной верейке вниз по Неве к летнему саду. Глава вторая. В тот день, 26 июня 1715 года, назначен был в летнем саду праздник Венеры в честь древней статуи, которую только что привезли из Рима и должны были поставить в галерее над Невою. «Буду иметь сад лучше, чем в Версале у французского короля», — хвастал Петр. Когда он бывал в походах, на море или в чужих краях, государыня посылала ему вести о любимом детище. Огород наш раскинулся изрядно и лучше прошлогоднего. Дорога, что от палат, кленом и дубом едва не вся закрылась, и когда не выйду, часто сожалею, друг мой сердешненький, что не вместе с вами гуляю. Огород наш зелененок стал, уже почало смолою пахнуть, то есть смолистым запахом почек. Действительно, в летнем саду устроено было все регулярно по плану, как в славном огороде Версальском. Гладко, точно под гребенку остриженные деревья, геометрически правильные фигуры цветников, прямые каналы, четырехугольные пруды с лебедями, островками и беседками, затейливые фонтаны, бесконечные аллеи перспективы, высокие лиственные изгороди, шпалеры, подобные стенам торжественных приемных зал. Людей убеждали, что гулять, а когда утрудится, кто тотчас найдет довольно лавок, фиатров, лабиринтов и тапеты зеленой травы, дабы удалиться как бы в некое всесладостное уединение. Но царскому огороду было все-таки далеко до Версальских садов. Бледное петербургское солнце выгоняло тощие тюльпаны из жирных роттердамских луковиц. Только скромные северные цветы, любимые Петром пахучий калуфер, махровые пионы и уныло яркие георгины росли здесь привольнее.